Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. На кого вы объективно работаете, кому сочувствуете? Имперской России? Ее птичку жалко. Читаю в письме господина Антоновича, жителя Украины. Объективно на кого-то работать значит невольно, незлонамеренно, по неведению лить воду на чью-то мельницу. В неписанный, да и писанный Советский уголовный кодекс это понятие пришло от Ленина. Он начал с товарищей по партии задолго до революции. Собственно, оно и относилось только к ним, к своим, к друзьям с их постоянными философскими и политическими ошибками. Враги те вредили делу рабочего класса не объективно, а субъективно, то есть сознательно, злонамеренно. На первых порах объективно служило смягчающим вину обстоятельствам, потом перестало. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Путина привели в смущение. Редакционная статья в газете «Irish Times». Решение Верховного суда Испании не допустить экстрадиции Владимира Гусинского в Россию – это еще одна крупная неприятность для правительства Путина. Обоснование суда, что обвинения в денежных махинациях, предъявленные Гусинскому в России, по испанскому закону не являются преступлением, дают возможность предъявить претензии самому Кремлю. Претензии в том, что его требования экстрадиции Гусинского политически мотивированы. Дело Гусинского необычно даже по тем непредсказуемым стандартам правосудия, которые царили в последние годы в России. Офис его компании несколько раз подвергался рейдам милиции. Его арестовывали и держали в средневековой камере Бутырской тюрьмы. Эта тюрьма построена еще во времена Ивана Грозного. Затем его неожиданно выпустили и сняли с него все обвинения. Затем он выехал в Испанию, против него вновь выдвинули обвинения и потребовали его экстрадиции. Такое отношение к Гусинскому вызывает особый интерес, если сравнивать это дело с делом Павла Бородина, человека, который привел Владимира Путина из политического небытия в Санкт-Петербурге в президентское кресло в Кремле. В январе Бородина арестовали в Нью-Йорке и затем передали Швейцарии, где ему предъявлялись обвинения в отмывании денег и участии в организованной преступности. Сейчас он вернулся в Москву. За него отдан залог в 3 миллиона долларов, как кажется, из государственной казны. Сразу после решения испанского суда по делу Гусинского российская прокуратура заявила, что будет использовать все оставшиеся каналы для того, чтобы добиться экстрадиции медиамагната. Однако оба, и Гусинский, и Бородин, не считаются виновными до тех пор, пока их вина не доказана, а, следовательно, к ним и относиться должны одинаково. Основная разница между ними, однако, состоит в том, что Бородин — последовательный сторонник Путина, в то время как Гусинский — один из немногих его оппонентов. И поэтому неудивительно, если российские политики сделают насчет обоих стандартное заявление. И решение испанского суда по делу Гусинского, и арест Бородина в Соединенных Штатах — все это части международного заговора, цель которого — ослабить Россию в глазах мирового сообщества, пишет в редакционной статье ирландская газета Irish Times.
«Последствия для России» — заголовок редакционной статьи в американской Washington Post. Неделю назад госсекретарь США Колин Пауэлл заявил российскому министру иностранных дел Игорю Иванову, что администрация Буша поддерживает существование независимой прессы в России, поддерживает свободу НТВ. Таким образом, Пауэлл повторил все те заявления беспокойства по поводу ситуации в России, которые не раз звучали в Вашингтоне. За неделю службы безопасности преградили дорогу на телестанцию для сотрудников НТВ, затем те же государственные подхалимы закрыли газету «Сегодня», а днем позже государственные аппаратчики уволили редакционный коллектив журнала «Итоги», который издавался совместно с американским журналом «Ньюсвик». Все эти акции, очевидно, показывают одно – президент Владимир Путин не замечает призывов правительства США и других стран Запада сохранить свободную прессу в России. Вместо этого его приспешники уничтожили поочередно престижные в стране телестанцию, газету и журнал. Заявления людей Путина, что ими движут исключительно интересы бизнеса, никогда не выглядели убедительно, а на последней неделе и вовсе потеряли вес. Первым шагом нового руководства всех компаний было увольнение независимых журналистов, которые приводили господина Путина в гнев своими репортажами о войне в Чечне, о коррупции, о восстановлении власти спецслужб. Когда одна из групп журналистов во главе с Евгением Киселевым попыталась перейти на кабельное телевидение, налоговая полиция, во главе которой стоит назначенец Путина, выдвинула обвинение против директора этого телеканала. Перед администрацией Буша и правительствами Европейского Союза, Канады и Японии теперь стоит сложная задача – сделать так, чтобы господин Путин почувствовал на себе последствия своего антидемократического поведения. Не предпринимать ничего после того, как столько раз предупреждали Москву, означало бы потерять доверие к самим себе и к западной демократии. С другой стороны, санкции должны быть адекватными. Бессмысленно, например, сокращать финансовую помощь неправительственным организациям в России или те средства, которые предоставляются на уничтожение ядерного оружия или на поддержание остающегося в безопасном состоянии, на предотвращение его контрабанды. Программы сотрудничества в области ядерной безопасности в интересах самих Соединенных Штатов, а противостоять автократическому поведению Путина можно, увеличивая, но не сокращая помощь правозащитным группам, небольшим независимым газетам и всем другим организациям, которые борются за сохранение в стране гражданского общества.
Представители Белого дома заявляют, что координируют возможную ответную акцию в отношении Путина с правительствами других демократических стран. «Это хорошо», — продолжает Washington Post. Но самая эффективная мера, которая может быть предпринята, должна исходить не от одной администрации Буша, а от тех международных организаций, членство в которых Россия так добивалась. Даже в то время, когда Путин сосредотачивает власть в своих руках и уничтожает оппозицию, он пытается вновь привести Россию к состоянию влиятельного на международной арене государства и превозносит ее членство в Большой Семерке и в Совете Европы. Место России в этих престижных, но в основе своей церемониальных организациях – это предмет для пересмотра. Соединенные Штаты поддерживали включение России в клуб семи богатейших демократических стран, несмотря на то, что Россия не богата и не до конца демократична. Задумка состояла в том, что, пригласив Россию участвовать в ежегодных встречах на высшем уровне, ее можно будет таким образом поощрить к сотрудничеству и, в конце концов, интегрировать в демократический Запад. Но Россия разрушила эти надежды. А государство, которое нарушает свободу слова, строит аппарат секретной полиции и развязывает кампании репрессий, какая проходит в Чечне, нет места ни среди западных демократий, ни в каком-либо Европейском политическом совете. Путин не понял серьезность предупреждений со стороны Запада. Может быть, если ему отказать в приеме в рамках «Большой семерки», поймет, пишет в редакционной статье американская газета «Washington Post».
Заставляя замолчать российскую прессу. Редакционная статья в британской газете «Гардиан». Сначала потеряли телеканал, затем закрыли газету и уволили журналистов лучшего в стране независимого журнала. Три набега. И Владимир Гусинский, который создал все эти независимые средства информации, за бортом. Удар, нанесенный по критически настроенным журналистам в России, очень силен. Трудно отделаться от ощущения, что Владимир Путин намного жестче, чем его предшественник Борис Ельцин. Гусинский, право, человек невысоких принципов. Как и все российские олигархи, он нажил капитал непрозрачными методами и через знакомство с нужными людьми у власти. В разгар президентской кампании 1996 года он использовал свою медиа-империю для открытой прокремлевской пропаганды. Но он никогда не вел себя так рабски, как другие олигархи, и позволял своему телеканалу расследовать кремлевские скандалы и задавать неудобные власти вопросы по поводу двух войн в Чечне. Его компания в долгах. Контроль над ней получила проправительственная монополия «Газпром». Но какая огромная разница между тем, как относятся к Гусинскому, дело о коррупции которого рассматривал испанский суд, и к Бородину, бывшему начальнику кремлевской собственности, которому в Швейцарии предъявлены обвинения в коррупции. В то время как Гусинского требует вернуть российская прокуратура, российское государство готово заплатить залог за Бородина. Наивно было бы думать, что в разгар этого кризиса Тони Блэр кинется на защиту свободы слова в России. Во время своего последнего визита в Россию он отказался давать интервью радиостанции «Эхо Москвы» из боязни расстроить господина Путина. Но ужесточение власти в российской истории всегда было более зловещим, чем в Великобритании. И как бы ни контролировал свои эмоции Тони Блэр, его должно беспокоить то, что происходит в России, и он должен сказать об этом, пишет британская газета «Гардиан».
На волнах «Радио Свобода» обзор западной печати России.
«Тяжелое молчание в Москве». Редакционная статья в американской газете Christian Science Monitor. Основа свободной прессы – это ее желание и способность критиковать правительство. Корреспонденты и редакторы помогают людям у власти оставаться честными. Эта часть демократической этики в постсоветской России была хрупким цветком. Теперь режим Путина этот цветок выкорчевал. С захватом НТВ «Газпромом» и с закрытием газеты «Сегодня» и журнала «Итоги» количество мест в России, где могла развиваться расследовательская и критическая журналистика, резко сократилось. Предпринятые в Москве крутые меры против прессы, вероятнее всего, будут восприниматься по всей стране как послание правительства, оно не потерпит критических журналистов. Путин утверждает, что все это не более чем реорганизация экономически слабых предприятий. Но нет сомнения, что именно он благословил «Газпром». Как только газовая компания захватила телестанцию, критически настроенные по отношению к Путину журналисты были уволены. НТВ и другие ныне закрытые средства информации сообщали россиянам, что путинская кампания против чеченцев далека до победы. Они задавали неприятные вопросы о том, почему затонула подводная лодка «Курск» и ее команда. Они помогали сделать информированное общественное мнение частью политической жизни России. Это и не нравилось тем многочисленным политикам в Кремле, которые хоть и высказывали вслух демократические идеалы, на деле проявляли замашки автократов. Могут ли уволенные журналисты найти другие способы быть услышанными? И могут ли западные лидеры, которые так спешно строили деловые отношения с Путиным, сделать что-нибудь, чтобы поддержать свободу слова в России? Некоторые западные инвесторы, как Тед Тернер и Джордж Сорос, хотели поддержать свободную прессу в России. Теперь неясно, куда пойдут их деньги. Но западная помощь на развитие демократических институтов, включая независимые средства информации, должна продолжаться. И общение между обычными людьми, которое включало бы в себя обмен мнениями и идеалами, сейчас важно как никогда. Путин без сомнения представляет себе в будущем прогрессивную и вновь влиятельную Россию. Но эту мечту могут воплотить только хорошо информированные люди, способные формировать свои собственные взгляды на то, что делает руководство их страной, пишет в редакционной статье американская газета Christian Science Monitor.
Путин – царь прессы. Комментарий немецкой Frankfurter Rundschau. Если бы кто-нибудь спросил Михаила Бергера, бывшего вплоть до минувшего понедельника главным редактором газеты «Сегодня», что он думает о президенте Путине и свободе слова в его понимании, Бергер мог бы рассказать одну историю. Это произошло с ним в прошлом году. На встрече президента с главными редакторами московской прессы их пути пересеклись. Бергер спросил Путина: «Почему вы принципиально отказываетесь давать интервью корреспондентам газеты «Сегодня» и журнала «Итоги»?» «Я говорю только с теми людьми, которые со мной согласны», — ответил Путин. Что под этим подразумевалось, видно, например, по путинскому интервью четырем газетам в начале марта. Вопросы Путину отличались вопиющим подобострастием, и никто из корреспондентов не спорил даже тогда, когда в ответ звучала чушь. На Пасху Путин приблизился к своей цели — к победе над свободой прессы в России. Если процесс пойдет дальше с той же скоростью, то тем россиянам, которые хотят знать, что же в реальности творится в их стране, впору доставать из кладовок радиоприемники и настраивать их на короткие волны, на бывшие вражеские голоса, BBC, немецкую волну, пишет Frankfurter Rundschau.
Российские средства информации в заколдованном круге. Статья в немецкой Welt. Президент Путин вместе со 146 миллионами своих соотечественников совершает путешествие во времени. Единство — это волшебное слово, написано на путевках, а цель известна — страна, очень напоминающая Советский Союз. Партию «Единство» теперь объединяют с тремя другими, придавая ей руководящую роль. «Единство» — под этим девизом должны быть построены в одну шеренгу средства информации. А ночной захват НТВ, ликвидация «Сегодня» и «Итогов» — все это показывает Западу, как надо судить о Путине. По его делам, а не по словам. На встрече с канцлером Шрёдером в Петербурге Путин предавался рассуждениям о преимуществах гражданского общества, а через пару дней дал приказ заставить замолчать самую шумную оппозицию. Пока это у Путина получилось не до конца. У критиков Кремля еще есть ниши, хотя их голоса звучат уже не столь громко. У России демократический фасад. Проходят выборы, есть суды, работает милиция, заседает парламент. Но если попытаться разобраться в лабиринте демократических институций, окажется, что все нитки сходятся в руках Кремля. Особенно очевиден дефицит демократии на примере четвертой власти. Большинство газет, телеканалов и радиостанций в России принадлежат либо государству, либо олигархам. У каждого нефтяного или газового магната, у каждого мэра или губернатора есть личная масс-медиа. Средства информации покупали в свое время свободу у Ельцина, которому в 1996 году нужна была поддержка во время предвыборной кампании. Тогда самый большой гонорар в обмен на лояльность получила НТВ. Ну а когда оно позже выступило против Кремля, тогда государство вспомнило про кредиты и бросило в бой прокуроров, судей, налоговое ведомство. Российские средства информации в заколдованном круге. Доходы от рекламы слишком малы. Ни один телеканал и лишь немногие газеты прибыльны. Иностранные инвесторы боятся углубляться в джунгли российского информационного рынка. Помимо политических и экономических проблем, они наталкиваются на предрассудки. По опросам, 2/3 россиян против западных инвестиций в средства информации. Итак, большинство газет, теле- и радиоканалов попали в кабалу, и большинство журналистов осознает свою несвободу. У Кремля же есть четкое представление о том, как должен выглядеть в будущем информационный ландшафт. Тон должны задавать государственный телеканал, государственное радио и государственное информационное агентство. Ну а такие станции, как НТВ, пока могут развлекать людей шоу или теленовеллами. На НТВ есть, кстати, популярный сериал «Закон джунглей», пишет Вельт.
Российские средства информации в опасности. Редакционная статья в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Развитие России в сторону демократии в последние десятилетия шло неровно. Но основным фактором, который мог привести ее к созданию более свободного общества, было появление по-настоящему независимой журналистики. Теперь одно за другим издания и телестанции закрываются. Если эту тенденцию немедленно не повернуть вспять, то Путину удастся получить ту же власть, которую имели его советские предшественники, для подавления и сокрытия нежелательной и критической информации. Все три закрытые средства информации принадлежали Владимиру Гусинскому. И хотя сам Гусинский, конечно, оппортунист, все три закрытых медиакомпании завоевали себе репутацию высокопрофессиональных и без колебаний вступающих в спор с правительством Путина. Путин попытался представить закрытие независимых средств информации как коммерческий спор, но, прикрыв их, он остается в выигрыше. Это особенно тревожит, потому что Путин явно не так твердо привержен демократическим идеалам, как его предшественник Борис Ельцин. И по мере того, как Путин собирает власть в кулак, становится все более важным, чтобы российские граждане были в состоянии оценивать его действия с помощью информации, не проходящей через фильтр. Пишет в редакционной статье американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» — литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах. волнах свободы» экслибрис ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Слушатели продолжают разговор, начавшийся письмом предпринимательницы Ларисы Ивановны. Она писала, как много вокруг нее людей, которые бедствуют, но не хотят работать даже за хорошую плату. Как огорчены этим все предприниматели, которых она знает. Некоторые слушатели решили, что это написала «высокомерная особа», которая не понимает, что люди не сами сделались такими, а были испорчены советской властью. В следующей передаче я прочитал письмо одной студентки. Мать ее получает достаточно, чтобы содержать единственную дочку, но девушка подрабатывает себе на развлечения и наряды и удивляется, что большинство ее сокурсников даже не ищут приработков, а ей завидуют и осуждают ее. «Оба письма, — пишет молодой человек из Петербурга, — проникнуты презрением к людской серой массе. Обе женщины искренне ненавидят окружающих за лень, тупость. Забывают обе, что именно эти люди, пассивные, вечно ноющие, выпивающие, едущие каждое утро на унылую работу с небритыми лицами, это ведь они построили дома, вырастили хлеб, прорыли метро, сделали автомобили. Они подмели улицы, вывезли мусор. Есть еще другие люди, которых две наши продвинутые дамы также относят к серой массе. Люди эти плоховато одеты, ездят общественным транспортом или на паршивеньких «Жигулях». Эти открыли теорию относительности, изобрели железную дорогу и электронную почту. Наконец, есть и третьи, пробивные, шустрые, те, за кого ратуют наши дамочки. Тут подсуетились, там подмазали, здесь подловчили. Согласен, нужны люди, умеющие организовать, направить работу других. Но в нашей стране почему-то вся организация сводится к тому, чтобы собрать в одном месте побольше дураков, заставить их вложить свой труд, а потом смотаться подальше, прихватив результаты этого труда. Вот так иногда человек слушает ближнего своего. Классовый, что ли, инстинкт заставил автора этого письма приписать бедным дамам то, чего они не говорили. Тогда придется заключить, что он и в самом деле существует, пролетарский инстинкт, что она действительно врожденна, предвзятость работника к хозяину. Спасибо, что затронули эту тему, способность работать после 70 лет пребывания в роли гегемона, пишет предпринимательница. Точно сказали про удельный вес работящих людей, что он разный у разных народов, и от этого при прочих равных условиях зависит, как они живут. А вот еще выражение услышала по свободе. «После 70 лет совка мы все морально контуженные». Верно. «Сегодня Страстная пятница, а я только что людей отпустила. В 8:00 была срочная работа. Иногда и веником сама машу, и таскаю, бегаю, извините, как жучка. Мне бы посидеть в холодке, но туда денежку не приносят. Рабочие места, когда они у меня открываются, заполняю по конкурсу. Приходят человек по 25 на место. Курящих не беру. Я буду ему в глаза глядеть, серьезно и обсуждать, а он будет думать, как выйти покурить. Кто покуривал, бросил, с таким условием принимаю». Двоих уволила за игру в карты на компьютере при клиенте. Представляете? Это после многих предупреждений. Вряд ли все молодые слушатели «Свободы» уже поймут выражение о гегемоне. Гегемоном марксизм-ленинизм называл рабочий класс. Считалось, что социалистическая революция заменит господство или гегемонию все равно частных собственников господством наемных рабочих, пролетариев. Постепенно слово «гегемон» в Советском Союзе стало насмешливым. «Гегемон» значит «человек физического труда», «лодырь», «неумеха» и «неряха». Но говорить, что все советские люди оказались морально контуженными, как самокритика это звучит, понятно звучит, естественно звучит. В припадке самобичевания чего о себе не скажешь, но и только. «Я тут подумал, — говорится в одном письме, — что разгон НТВ — структурно очень похож на разгон нового мира. Автор имеет в виду журнал «Новый мир» 60-х годов, когда главным редактором был поэт Александр Твардовский. Журнал мало-помалу вышел из-под власти Кремля. Выражалось это в попытках писать правду о советской жизни. В однопартийном государстве образовалось что-то вроде второй партии, партии читателей «Нового мира». Сменив главного редактора и разогнав редакцию, Кремль восстановил тогда свою власть над журналом, как сегодня над НТВ. Об этом наш слушатель и говорит – структурное сходство. Сходство действительно большое. Даже в том, кстати, что Кремль не устанавливает, а именно восстанавливает свою власть над НТВ, которую он потерял перед последними президентскими выборами. Похожими могут оказаться и последствия. Разгоном нового мира окончательно утвердили партию нового мира, из которой через какой-нибудь десяток лет в Кремль пришел Горбачев. Кто придет туда из партии НТВ, посмотрим. «Пир во время Чечни» – так заканчивается одно письмо, в котором, помимо прочего, говорится о том, кого и как награждает Путин, о некоторых особенностях его наградной политики, ну и вообще о приемах в кремлевских палатах. Слушатель предлагает нам подумать о смысле такого вроде бы мелкого события, как то, что президент Путин наградил сына юриста знаком почетного юриста и прилюдно вручил ему этот знак. Первое, что вспоминаешь – царь Борис. О Путине царь Владимир говорить не будут. Борис не всегда отличал, но хотел отличать царское дело от нецарского. Путин не отличает и не хочет отличать. Это многих коробит, но может иметь одно доброе последствие. Слишком высоко до сих пор стоял Кремль в глазах жителей России. Отныне он, видимо, будет стоять ниже. Ничего царского, никакой помазанности, все от мира сего. Таков будет невольный вклад Путина в демократизацию России. Сын юриста в свое время тоже внес свой вклад в это дело. Он показал, что депутатом, даже вождем партии, может быть и сын юриста, не боги горшки обжигают. Из большого письма Владимира Павловича Ильяшенко прочитаю, пусть не обижается, только одно место. «Российское вчера не исчезло вовсе. Оно, окуклившись, притворилось днем сегодняшним. А мы, ожидая появления на свет красавицы-бабочки, можем увидеть ожившую мумию вчерашнего чудовища. Очень важно, чтобы Радио Свобода смогло безошибочно угадать, что появится из куколки, и вовремя оповестить об этом мир людей, которые слепы, но, быть может, еще не глухи. Пожалуйста, постарайтесь, времени совсем мало». На радиостанции «Свобода» Владимир Павлович свет клином пока, к счастью, не сошелся. Российская печать тоже еще имеет возможность наблюдать за куколкой. Серьезные авторы уже, кажется, сошлись во мнении, что Путин – личность во главе России переходная. О переходности такого рода обычно трудно сказать, к чему она переходность. На поезде 188-м Санкт-Петербург-Киев я проезжал станцию Гомель. Следующее письмо. Я пенсионер, 70 лет, состою в райотделе соцобслуживания, на учете как неимущий, соответственно, питаюсь, одеваюсь. А вот инспектор местной таможни Остапенко А.И. снял меня с поезда как главного и единственного во всем поезде валютчика. Отнял 35 долларов из стариковского чулка, обыскал багаж, все без свидетелей, и оставил меня на перроне. Во исполнение Конституции Беларуси, как он мне разъяснил. Он знал, что устраивает мне тест на выживание, вынуждая меня добираться до Киева 12 часов тремя холодными электричками. Но на его молодом лице не дрогнул ни один мускул. Закончив путешествие, я получил удар и от близких. Сам виноват. Крестик в декларации не там поставил. Но второй раз я прошел таможню на станции Горностаевка без крестиков. Оказалось, можно без крестиков. Что делать? Будем добрее, будет лучше. Иначе никто и ничто не поможет нам. Егерев Анатолий Иванович. Это-то верно, господин Егерев. Но в других странах можно не только без крестиков, но и без деклараций, когда едешь, например, из Чехии в Австрию и обратно, или из Чехии в Россию, а вот обратно нет, русские требуют декларацию. Вряд ли этот порядок, без которого невозможно представить себе границы таких стран, как Россия, Украина, Белоруссия, только потому существует, что с него кормятся таможенники. Таможенники могут брать свое и без деклараций. Декларация – это знак солидности государства. Как ее, то есть солидность, понимают большие, но по-советски еще не взрослые чиновники. Чем больше государство мучит своих и не своих граждан, но особенно своих, тем оно солиднее по их понятиям. Письмо из Липецкой области, что-то долго шло, не называю ни автора, ни села, из которого он пишет. «Здравствуй, Анатолий. Извини, немножко выпил после принятия Думой гимна КПСС. Пишет тебе раскулаченный фермер. Радио «Свобода» как огонек в моей жизни. В последнее время с приходом Путина к власти меня стали бояться все мои близкие за мои убеждения и за веру в Бога». Поразительное письмо. Люди, стало быть, не обратили внимания на то, что Путин верующий, православный, дружит с патриархом. Знают свое. Раз служил в КГБ, раз обещает навести порядок и восстановил советский гимн, значит, мол, теперь и в Бога надо опять верить так, чтобы власть не знала. Гимн продолжают вспоминать и в других письмах. Господин Зеленкин из станицы, между прочим, Вешенской Шолоховского района Ростовской области пишет: «Для меня музыка Александрова подходит не к тем словам, что дал ей Путин, а к тем словам, которые я написал для своих внуков и правнуков, чтобы они знали, что не все представители моего поколения были заражены патриотизмом, заквашенным на космосе, балете и фигурном катании. Сажали отцов, лили матери слезы, создали страну на народных костях. На горе людское создали колхозы, сгноили хозяев земли в лагерях». Припев. «Срамся, отечество наше несчастное! К счастью народов введи КГБ! Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». Письмо из электронной почты. Запад опасается, что наш пахан, вытащивший Пал Палыча из комфортабельного швейцарского узилища, ведет дело к тоталитаризму в России. Правильно опасается. Это ленинско-сталинский путь, ликвидация свободной прессы, суперпартия, однопартийная система, ГУЛАГ, зачистка общества. Демократия в России продержалась всего 8 лет, из чего следует, что нашему богоносному народу ГУЛАГ и диктатура нравятся гораздо больше. Путин-то большинством выбран. Не Явлинский и не Чубайс на крайний случай, и не Хакамада. И варьем наш народ восхищается, вон как Пал Палыча отстаивал. И не чехи мы, там ситуация с ихним НТВ взорвала не только журналюг, но и все общество. Многие возмущены, на Западе, где русских презирают. А за что уважать людей, которые восхищаются удачливыми ворами? Это ж паханат, а не страна. Так что Запад прав, Путин не Брежнев, его палец на красной кнопке не дрогнет в бою за мировое господство. Поэтому Америка должна сделать про, а Европа ее в конце концов должна поддержать. И тогда пахану не видать мирового господства как своих ушей. У России военный бюджет 8 миллиардов долларов, а Запад с Японией может выставить триллион. Пахан, правда, успеет перебить здесь 20 миллионов. Но наш богоизбранный будет на него только молиться. Ну что взять с мазохистов? Разве что анализы последние. Иван, 34 года. Ельцина тоже поносили в письмах на свободу последними словами. Последними значит несправедливыми. Последние слова редко бывают справедливыми. Ну а Ельцине не говорили, что он хочет превратить Россию в ГУЛАГ и рвется к мировому господству. Хотя он и уступал великодержавникам. Того же Примакова держал во главе внешней разведки, а потом Министерство иностранных дел и даже премьер-министром его ставил. Так что и в напраслине, если считать напраслиной то, что написал Иван о Путине, можно разглядеть зернышко истины. прав ли подозревающий тебя, не всегда важно. Всегда важно другое, в чем он тебя подозревает. Именно тебя. Почему он подозревает тебя в этом, а не в том? Жесточайшими подозрениями наполнено письмо одного нашего постоянного слушателя из Иркутска, так что я даже опускаю его фамилию. Начинает он с известной странички Ленина о глухонемых слепцах. Это страничка из его записной книжки. Глухонемыми слепцами он называет руководителей и демократическую общественность западных стран, презирал их за легковерие и собирался специально для них устроить видимость демократии в России и предложить им восстановление дипломатических отношений на основе невмешательства во внутренние дела друг друга. «Глухонемые слепцы поверят», — писал он. «Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистических партий в их странах, и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техникой, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке своего собственного самоубийства». Автор письма считает, что эти откровения вождя мирового пролетариата полностью подходят к современной ситуации. Похоже, пишет он, что на Западе повторяют ошибки начала века, питая надежды на демократизацию России, не замечая признаки противоположного. Перечисляет эти признаки. Отсутствие реформ в экономике, поиск всяческих врагов, от евреев до капиталистов, откровенная милитаризация общества и экономики, война в Чечне, где откровенное мародерство и геноцид, стягивание рычагов государственной власти в руки силовиков, разворовывание чиновниками внешних займов, возрождение идеала Великой России. Все эти признаки, по его мнению, прямо свидетельствуют, что Россия уже встала на путь одного из вариантов неофашизма – христианско-коммунистического национализма. Еще одно любопытное подозрение из совсем другой оперы, озаглавлено так – «Мировой упадок науки и техники». Ваше радио систематически, хоть и очень кратко, передает новости науки и техники. Каждый раз про рак, другие болезни, примкнувшую генетику. Это всегда в начале. В конце одно-два сообщения то про новую электронную безделушку, то про океанские течения и астрономию. Но хило и слабо. И совсем никаких новостей в математике, да и физике, тем более в технике и промышленности. Мы не против медицины и биологии, но большое уныние вызывает явный застой в других областях. Заметьте, одновременный с притуханием светлых идей о справедливом светлом будущем. Не связаны ли эти два фактора? Или вы нарочно замазываете другие области науки и техники? Интересное подозрение. Этот слушатель думает, что мы нарочно не сообщаем о современных технических достижениях, чтобы наши слушатели впали в уныние и перестали мечтать о справедливом общественном устройстве. Это подозрение могло возникнуть только у человека, который старомодно влюблен и в марксизм, и в технику. Пока коммунисты верили в коммунизм, для них само собой разумелось, что рай на земле не может получиться без использования чудес науки и техники. Рассчитывали на двойную тягу – долой частную собственность и даешь технику, которая заменит человека на всех участках материального производства. Они боялись даже думать, так боялись, что убивали тех, кто решался думать, что двойной тяги не выйдет, что эти двигатели будут тянуть в противоположные стороны. Кто-то проклинает меня за то, что я не люблю Россию, а один человек пишет: «Перестань душою быть русско-московским интеллигентом-литератором с его слезливо-сентиментальным до инфаркта переживанием за Россию. Ты помрешь, а Россия будет!» Три восклицательных знака. Надо себя беречь. Я благодарен этому человеку за такое выражение сочувствия. Мне самому давно хотелось сказать что-то в этом духе некоторым слушателям. А эта слушательница пишет о князе тьмы. Ранее он жил во Франции и наплодил уродов, футуристов-модернистов, Пикассо. После посещения выставки художников-модернистов в Манеже Хрущев пообещал эту братью вытурить из страны и бесплатно довезти до границы, так как на это дерьмо собачье смотреть тошно. Если это уродство называется художеством, то вы рехнулись, господа. Я вспомнил, что того же мнения был ельцинский министр внутренних дел генерал Куликов. В одном докладе, говоря о воспитании российской молодежи, он сказал, что будет ограждать ее от тлетворного влияния не модернизма, правда, а постмодернизма. После того, как Ельцин его уволил, он отпустил бороду. А это, между прочим, почти модернизм по номенклатурным понятиям брежневского времени. Пишет господин Усов. Почитал на досуге отзывы слушателей «Радио Свобода» в интернете. Ужасно. Я не думал, что в России стало так много злобных людей. Да они еще и «Радио Свобода» слушают. Жаль, что это им не помогает избавиться от злобы. Читая многие письма, можно подумать, что любить Россию значит ненавидеть все и вся, быть злым и сварливым. В Библии, в притчах сказано, что лучше жить на крыше, чем в доме со сварливой женой. Так они всех нормальных, незлобных людей выживут на крышу. Спасибо вам за то, что помогаете нам оставаться дома и надеяться на изменения в лучшую сторону. С уважением, Александр. Сделана приписка для слушателей. Письмо я написал сам. Анатолий Стреляный тут ни при чем. На изменения к лучшему можно и не надеяться, Александр. Их можно, по-моему, видеть уже сейчас, если смотреть открытыми глазами. Судя по вашему письму, вы так и делали, пока не познакомились в интернете с письмами слушателей «Свободы». Не принимайте их близко к сердцу. По-моему, вы были правы, не думая, что в России так много злобных людей. Совершенно правы. Злобных людей в России за последние 10 лет стало не больше, а меньше. Это посчитано. Насколько такие вещи поддаются счету? Соглашусь, правда, и с тем, кто скажет, что их количество не изменилось, просто меньше стало поводов для раздражения, которое часто выглядит как злобность. Ушли в прошлые очереди, ушло и многое другое, что не прибавляло людям спокойствия и доброжелательности. А теперь немного о евреях. Так начинается 27-я страница письма из Каховки Херсонской области. К сожалению, ничего больше я прочитать из этого письма не смогу. Мое время истекло. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в час 10, 9.10 и 15.10 на волнах «Свободы».
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Ровно день-день, ровно часы в часы, как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом Гельмутом Голем.
Незавершившаяся история – это очень старая песня о главном. вслушиваясь в которую, мы всякий раз по-новому понимаем время, в котором живем.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Вершини Кулудон. В эфире новый выпуск.